Фрэнсис в кубанке. Кажется, к концу этой длинной песни я уже рыдал, как ребенок, размазывая по щекам косметику с глаз. Да какое же чисто английское сердце выдержит столь печальный рассказ о героизме военных? Нам ли, нации, кормившей моря своими людьми, не понимать чужих потерь? Запад есть Запад, Восток есть Восток, но двое мужчин с горящими сердцами, готовые вместе умереть каждый за свою родину, всегда чувствуют боль друг друга. Как ни странно, но когда мы прибыли на место, слезы высохли, и я был готов ко всему. «Иди, мой мальчик, ни о чем не думай, ничего не бойся», — на ухо прошептал мне мой учитель. «Если что, действуй по обстоятельствам, но главное, помоги нам поймать эту сумасшедшую стерву». Задавать уточняющие вопросы мне не разрешили. «Иди и все». «Ладно». Я послушно вышел из кэба, который сразу же уплыл в ночь и мелкими шажками, насколько позволяло платье, двинулся вперед по узкой, незнакомой мне улице, в восточной или южной части Лондона. Не знаю, я здесь никогда не был, эта часть нашего мегаполиса мне совершенно незнакома. Однако я знал точно, приличные девушки здесь явно не место.
«Эй, красотка, сколько пенсов берешь за ночь?»
«Иди-ка сюда, ты так похожа на мою овечку!»
«Обслужи папочку!»
Я категорически не отвечал на оскорбительные выкрики из-под воротин и не ускорял шаг. Это было единственным правильным решением на тот момент. Если бы они заметили хоть малейший признак суетливости или страха с моей стороны, меня бы просто порвали на куски. А так, я успел дойти до перекрестка, прежде чем сзади раздалось знакомое фырчание парового кэба. Ренар предупреждал, что так и должно быть. Теперь главное сохранять спокойствие.
«Юной леди не пристало бродить по городу в столь поздний час».
Я не отзывался и не оборачивался. Все идет по плану.
«В здешних местах порой опасно. Всегда лучше воспользоваться услугами общественного транспорта. Садитесь».
Я четко помнил предупреждение наставника. Ни за что не садиться ни в какой случайный кэб. Тем более, когда так навязчиво уговаривают.
«Что ж, юная леди, вам виднее. Прощайте».
Это было последнее, что я услышал на тот момент. Потом нечто тяжелое ударило в затылок, и, несмотря на шляпку, капюшон и парик, меня уложило почти мгновенно. Колени подломились, и я рухнул на брусчатку, весьма смутно отдавая себе отчет в том, что, собственно, произошло-то, а? Глаза открылись не сразу. Сначала я услышал голос, мелодичный и властный. Он звучал словно бы отовсюду, но каждое слово вонзалось мне в правый висок, словно раскаленная иголка.
«О, грозные братья мои! Настал час! Под этой луной мы вновь принесем нашей черной богине белое тело. И пусть милость ее к нам будет столь же велика, сколь безгранична наша вера и поклонение властительнице тьмы, хозяйке ночи, повелительнице смерти».
Странно, но в левой висок иголки не кололись. То есть в правом есть, а в левом нет. Почему? Вот незадача. А ведь именно это казалось мне жутко важным на тот момент.
«Пусть в ваших сердцах не будет жалости, когда к нам взывает сама справедливость. Мы трижды предлагали ей спасение. Она трижды отвергла нашу доброту. Такие белые люди на белых лошадях при белом свете дня убивали наших черных братьев. Хочет ли кто сказать слово в ее защиту?»
Я хотел. Во-первых, не три раза, а два. Третьего предложения даже и не было, просто сожаление и прощание, вот и все. Но язык отказывался повиноваться, а глаза разлеплялись с таким трудом.
«Ку-клус-клан! Ку-клус-клан!» —
глухо застучали копыта по земле.
«Что ж, наше мнение едино. Наша черная мать получит свою жертву. Мы не звери и не садисты. Верша ее судьбу, мы лишь вершим священную месть в память о тех, кто пал до нас, и в назидание тем, кто вновь захочет угнетать черную расу, чья рука сегодня нанесет удар милосердия?»
Стук копыт прекратился. Я слышал лишь настороженное сопение и неуверенное пофыркивание. Возможно, сомнительная честь быть палачом случайного прохожего все же никого особенно не прельщала. Мне, наконец, удалось сфокусировать зрение.
«Значит, вновь эта тяжелая ноша ляжет на мои плечи», — раздалось у меня за спиной.
Я стоял привязанный то ли к деревцу, то ли к палке, которую воткнули в землю, на каком-то безлюдном пустыре, в окружении глухих стен и заборов, руки стянуты за спиной, во рту привкус крови, а вокруг меня 8 или 9 коней в длинных до земли пальто кэбманов, но с одинаковыми белыми капюшонами на головах. Судя по прорезям для глаз, ушей и храпа, все сплошь вороной масти.
«Мистер Ренар был прав», — пробормотал я, — «и это заметили».
«Она пришла в себя», —
загалдели кони, всем табуном впадая в панику. «Лошади — стадные животные, у них это быстро». Шум вспыхнул мгновенно.
«Я не подписывался в этом участвовать». «Да какая разница, она же белая».
«Поджарить труп — это одно, но живого человека...»
«Эй, вы чего орете? Сейчас я ей вмажу по башке, и она опять будет как мертвая».
Кони неуверенно замолчали. Передо мной встала невысокая, хорошо сложенная женщина в черном плаще и таком же белом капюшоне с дырками для глаз. Похоже, здесь главное не кэбманы, а тот, кто ими управляет. «Великая черная богиня Зимбабве и Чада». Она подняла с земли здоровенную палку с привязанной к ней лошадиной подковой. «Прими от нас эту жертву. Благослови своих черных детей».
«Минуточку, фррр», —
помотал головой самый низенький из присутствующих куклусклановцев.
«Жертвоприношение — это дар благодарности нашим богам, но не банальное убийство ни в чем не повинной девицы. По-моему, фррр, разница очевидна».
«Кто ты такой?» — обернулась женщина. «Я тебя не помню».
«А малыш дело говорит», — опомнился еще один вороной. «Черная богиня рада душам белых, лишь если их сердца чернее ночи. Но девчонка-то совсем молодая. Чего она уж там успела нагрешить-то, а?»
Мгновенно поднялся шум и гвалт. Кое-где кэбманы уже скалили друг на друга квадратные зубы и угрожающе вздымали копыта, а руководительница всего мероприятия старательно пыталась навести хоть какой-то порядок. «Успокойтесь! Прекратите! Не превращайте священную акцию в балаган! Давайте просто по-быстренькому сожжем ее и все домой, баиньки, а?» Если до этого я лишь терпеливо слушал, незаметно пытаясь стянуть веревки с запястий, то тут вдруг почувствовал, что настал миг моей славы. «Театр Театрович, на сцену!» «О, благородные черные жеребцы! За что вы казните меня? Я невинная девица. Не воровала, не сквернословила, слушалась родителей, ходила в англиканскую церковь и ни разу не целовалась с мальчиками. В чем же моя вина? Чем я заслужила эту ужасную смерть?»
«Минуточку», — подняла руку распорядительница. «Сейчас, сейчас».
Она полезла куда-то за пазуху, доставая смятую газету.
«Итак, сегодняшний вечерний «Таймс». Мишель Ломоносова Кроули, не так ли? Заказчик вменяет вам в вину ложь, рукоприкладство, недостойное поведение и содомию.
Ух! Дружно вздохнули все, но самый маленький вдруг вскинул голову.
Разве девчонка может быть обвинена в содомии? Фррр, братья кэбманы, да нам тут просто дурят головы.
Я почувствовал, как веревка, медленно срывая мне кожу, все-таки скользит вниз. А тем временем женщина поняла, откуда исходит истинная опасность. Она обернулась к самому болтливому и встала с ним рост в рост. В ее руках опасно покачивалась палка с тяжелой подковой.
«Сними капюшон, наш черный брат. Я не знаю тебя».
Все повернули головы. Маленький кэбман решительно скинул белый колпак, и я, к своему немалому удивлению, вдруг оценил, как похож этот пони на главу конского профсоюза. Только тот был пятнистый, а этот весь черный. Женщина раскрыла было рот, но тут вдруг встал на дыбы грозный, высоченный жеребец.
«А то что ж, сколько мы, братцы, будем сумасшедшую бабу слушать? Не, что у нас своего разума нет, а?
Не дадим малыша в обиду.
Он также скинул капюшон, и я вновь поразился, как этот вороной был похож на рыжего донца Фрэнсиса.
Хорошо.
Будь по-вашему, никто не тронет милого маленького пони, мигом опомнилась главарь банды. Но эту паршивую девку я пришибу своими же руками.
Полундра!
Истерично взревел неизвестно кто на морской манер, и маленький пустырь превратился в Ватерлоу. Ближайший ко мне конь сорвал с себя голову в капюшоне, бросив ее к моим ногам. В желтых глазах лиса горело предвкушение драки. «Держись, мой мальчик, я рядом!» Точно так же поступил кэбман напротив, показывая всем страшные клыки добермана. «Значит, и сержант здесь?» Профсоюзный пони и так называемый Фрэнсис приняли их сторону, со всех сторон слышались полицейские свистки, раздавался грохот форменных ботинок по мостовой, сверкали лучи фонарей, казалось, прямо сейчас вся полиция Скотланд-Ярда спешила нам на помощь.